Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 2 января. Католическая церковь чтит память двух святителей – Василия Великого и Григория Богослова. Святитель Василий родился в 330 году в Кесарии Каппадокийской. Он учился в Константинополе и в Афинах. Написал много богословских трудов, составил конституции, по которым и ныне живут монахи ордена святого Василия Великого. Святитель Василий умер 1 января 379 года. Святитель Григорий родился в 330 году близ Назьяна. Во время учебы познакомился с Василием, разделял с ним отшельническую жизнь, углубил католическое учение о Пресвятой Троице. Умер 25 января 390 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Фабиана Абрантовича, доктора философии, преподавателя семинарии в Петербурге. Умер в Москве в Бутырской тюрьме 2 января 1946 года. Господи, будь милостив ко мне грешному. Новости из Ватикана по-русски.
Вечером 31 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике первую вечерню праздника Пресвятой Богородицы. После богослужения последовали выставление пресвятых даров, пение благодарственного гимна «Те Деум» «Тебя, Бога, хвалим» и «Евхаристическое благословение». Обращаясь к верующим в последний день уходящего года, Святейший Отец сказал: «Наступило время благодарения, и мы с радостью возносим его, прославляя Пресвятую Богородицу. Она, хранящая в своем сердце тайну Иисуса, учит и нас прочитывать знамения времени в свете этой тайны. Уходящий год был очень насыщенным для Рима. Жители города, паломники, туристы и все его посетители ощутили на себе типичную для предюбилейного периода атмосферу со множеством больших и малых строительных площадок. Сегодняшний вечер – время для глубокого размышления о том, что все эти работы, помимо своей очевидной ценности, отражают особое призвание Рима, его универсальную миссию. В свете только что прозвучавшего Слова Божьего эту миссию можно выразить так: Рим призван принимать всех, чтобы каждый мог осознать себя чадом Божиим и братом своему ближнему. Поэтому сейчас мы хотим вознести благодарение Господу за то, что Он позволил нам трудиться, много поработать и, главное, делать это с осознанием великого смысла, с широким горизонтом надежды на братство. Девиз юбилея «Паломники надежды» полон значений, зависящих от различных перспектив, которые подобны множеству паломнических маршрутов. Одной из наших великих дорог надежды является братство. «Именно этот путь я предложил в энциклике «Фрателли Тутти», — сказал далее Папа Франциск. «Да, надежда мира заключена также в братстве. Как же прекрасно осознавать, что в последние месяцы наш город превратился в большую стройплощадку ради этой благородной цели — подготовиться к приему людей со всего мира, католиков и христиан других конфессий, верующих любых религий, искателей истины, свободы, справедливости и мира, всех паломников, надежды и братства. Зададимся вопросом, есть ли основания у такой перспективы? Является ли надежда на братское человечество лишь риторическим лозунгом? Или же она опирается на прочный фундамент, позволяющий построить что-то стабильное и долговечное. Ответ дает Пресвятая Богородица, указывая на Иисуса. Надежда на братский мир — это не идеология, не экономическая система, не технологический прогресс. Вовсе нет. Надежда на братский мир — это воплотившийся Сын, посланный Отцом, дабы мы все могли стать теми, кем являемся на самом деле, то есть детьми Небесного Отца, а значит, братьями и сестрами друг для друга. И вот, признательно любуясь обновленной столицей, мы благодарны многим людям, которые проделали эту огромную работу. Мы благодарны господину мэру за его вклад в развитие города, подчеркнул папа. Давайте осознаем, что есть еще одна, более важная строительная площадка, которая касается лично каждого из нас. На ней мы ежедневно позволяем Богу преображать нас, изменять в нас все то, что недостойно чада Божьего, все, что нечеловечно, где мы каждый день стремимся жить как братья и сестры ради наших ближних. Да поможет нам Пресвятая Матерь идти вместе, как паломникам надежды, по пути братства. Да благословит всех нас Господь, да простит Он наши грехи и дарует силы продолжить наше паломничество в наступающем году. Спасибо. По окончании праздничного богослужения в Ватиканской базилике епископ Рима отправился на площадь Святого Петра, помолился у рождественского вертепа, благословил детей и приветствовал многочисленных верных. Утром 1 января, в праздник Пресвятой Богородицы и в 58-й Всемирный день мира, Папа Франциск возглавил торжественную мессу в Ватиканской базилике. В своей проповеди он призвал верующих задуматься о тайне Рождества Христова и защите жизни самых уязвимых. В первый день Нового года верующие обращают взоры к Богородице, чья материнская забота неизменно указывает путь к ее сыну, подчеркнул папа. Праздник Пресвятой Девы вновь погружает нас в тайну Рождества, воплощение Бога среди людей. Апостол Павел выразил эту тайну простыми словами: «Бог послал Сына Своего, который родился от женщины». Эта фраза «рожденный от женщины» раскрывает глубокую истину о подлинном вочеловечении Бога через материнское лоно. В современном мире существует искушение создать себе абстрактного Бога, связанного с какой-то смутной религиозной идеей, с каким-то мимолетным позитивным чувством. Однако Христос, родившийся от женщины, совершенно конкретен. У Него есть лицо, имя. Он призывает нас к живым отношениям с Ним. Примечательно, что божественная премудрость, как отмечает святой Людовик Мария Гриньон де Монфор, не пожелала прийти к людям напрямую, хотя могла это сделать, но предпочла прийти через Пресвятую Деву, напомнил папа. Более того, Христос не явился в мир сразу взрослым человеком, независимым от других, но пришел как беззащитный младенец, нуждающийся в материнской заботе и питании. На протяжении всей земной жизни он следовал этому пути смиренной малости. Иисус не поддался искушению использовать божественное могущество для великих знамений и власти над людьми, но являл любовь Божию через красоту своей человечности, жил среди людей, разделял их повседневную жизнь с ее трудами и мечтами, проявлял сострадание к телесным и душевным страданиям, открывал глаза слепым и укреплял растерянных сердцем. Господь неизменно близок к людям, Он милосерд и сострадателен. «Матерь Божия и наша Матерь ждет нас прямо в яслях», сказал в заключение проповеди папа Франциск. Как и пастухам, она показывает нам Бога, который всегда изумляет, который приходит не в небесном сиянии, а в простоте яслей. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Советская армия отступала. Конец ноября. Раздаются тяжелые выстрелы, мы их слышим все ближе и громче. Последнее подразделение, которое зашло к нам вечером, сообщило, что немцы уже в Курске, за 70 километров от нас, и что завтра они будут здесь. Я с Галей пошла через поле к железнодорожной будке за водой. Там, за 2 километра от нас, был колодец. Мы встретили 2 военных медсестер. Одна горестно вздыхала и говорила: «Что делают теперь мои дети?» Мы принесли воду. Тяжелые орудийные залпы раздавались все чаще и чаще. Город Фатеш горел. Издалека по равнине было видно огненное зарево. Деревянное здание медицинского техникума у нас в городке горело. Мы решили спуститься в погреб. Всю ночь разрывались снаряды. Рано утром ударил мороз, на замерзшую землю упал тонкий слой снега. Зима. Холодно. Утром въезжают на лошадях, толстых, упитанных, запряженных в фургоны, немецкие солдаты из Курска. Останавливаются в ветеринарной больнице около нас и занимают весь городок. К вечеру к нам пришли 2 или 3 солдата. Топили мы только первую половину дома. Было тепло и уютно. Они разделись, сели кто за стол, кто на кровать, вынули какие-то для нас совершенно незнакомые конфеты, подарили нам. Мачеха Стефанида Евгеньевна сказала, что она этот сорт конфет помнит с царского времени, ведь она была дворянка. Утром пришел один солдат-австриец и начал обдумывать, как приготовить кофе для группы солдат. У нас был большой самовар. Вскипятили в нем воду, мачеха нашла кусок марли, завязали в нем кофе и окунули его в кипящую воду. Оставили отстояться. Кофе к завтраку солдат был готов. По-видимому, этот австриец был поваром. Он приносил нам сушеную капусту, и солдаты, получив еду, рассаживались у нас в первой комнате. Австриец закурил папиросу и бросил пустую коробочку на пол. Я подняла и прочла, что на ней было написано. Он спросил: «Как это называется?» Я сказала: «Салем». «Гуд», — ответил он. Это был простой, хороший человек. Немного раньше он сказал нам, что уезжает к себе на родину на отдых. Это был только первый день, когда они у нас, так сказать, приютились. Потом они устроились в бывшей ветеринарной больнице, и тот или иной приходил к нам в гости. Одному блондину с типично немецкой внешностью, по-видимому, студенту, было поручено заведовать припасами обуви. Он нам принес пару ботинок маленького размера с железными гвоздями на подошвах. Он посоветовал снять гвозди и прибить другую подошву. Папа так и сделал, и у меня были отличные рабочие ботинки. Стефанида Евгеньевна его угощала яичницей глазуньей. Он ел охотно и сказал нам, что его зовут Ваней и что он из Лейпцига. Наступил 1942 год. Зима была суровая, и выпало много снега. Метелью намело сугробы, иногда до 2 метров высотой. На расчистку дорог звали женщин из города, особенно у нас на окраине. так как метель здесь своевольничает больше, чем в городе. Фронт остановился в селе Полевое, в 9 километрах от Щегров. Линия фронта была длиной в 15 километров. Жителей эвакуировали. Мне довелось пойти в старый город и видеть длинную вереницу женщин с салазками, детьми и старыми людьми в сопровождении немецких солдат. Эти бедные люди размещались у нас в Щеграх, где могли. Они ходили рубить оставшуюся с осени на поле за городом падаль, чтобы прокормить себя. Нам было жаль, что исчезла наша собака, Бобик. Ее исчезновение можно было объяснить только тем, что солдаты увезли ее с собой на фронт. И только весной мы вдруг услышали визг и царапание в дверь. Открываем, Бобик врывается в дом и начинает кататься на полу перед нами, жирный, визжит от радости. Мы повторяем тоже с радостью. «Бобик, Бобик!» Рассказывали у нас, что проданная лошадь вернулась через год к своему хозяину. Бобик нам был нужен, ведь мы жили на окраине города, в конце улицы. Советские самолеты иногда кружились над нашим городком и сбрасывали бомбы. Однажды ночью одна из них разорвалась на расстоянии 10 или 15 метров от нашего дворика на шоссейной дороге. Целили, наверное, в ветеринарную больницу, где стояли немецкие солдаты. Но мы, конечно, очень испугались. Мне довелось видеть убитую бомбой девочку, которую плачущий отец нес на руках и положил на телегу. Бомба разрушила их домик. Была убита мать, бабушка и девочка 12 лет. Слава Богу, в нашем доме немцы ни в чем не проявили нахальства. Правда, наш толстый поросенок, уже довольно большой, им понравился. И двое солдат пришли из ветеринарной больницы, где они расположились с кухней, и зарезали нашего хрю-хрю. Голову оставили нам. У солдата с кинжалом было спокойное выражение лица. Я его вижу, как сейчас. Смотря на кинжал в руке, он слегка повернул ко мне нагнутую голову, как бы желая сказать: «Понимаю, что тебе жаль поросенка, но что делать? Ведь нам тоже надо есть». Когда они вошли в дом, чтобы мы им обмыли запачканный кровью кинжал, я надулась. А Стефанида Евгеньевна строго окликнула меня: «Анфиса!» За мое по-детски глупое поведение солдат мог бы рассердиться и заколоть меня, как поросенка. Мачеха спокойно смотрела на то, как отнимали поросенка. Она была дворянка, и у нее много чего отняли. У нас было 2 швейных машинки «Зингер», чему немцы удивились, но машинки нам оставили. «Наш домик был фонариком», — говорила моя мачеха, «и она могла бы продолжать в нем жить, но из гордости ушла, когда ее мужа сослали в Сибирь, где он умер».
Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!